Тема дня. В детстве многие из нас хотели стать космонавтами. Самыми главными космическими супергероями. Это тяжелая и опасная работа, которой нужно долго учиться. Быть профессионалом, абсолютно здоровым и готовым к любой экстремальной ситуации. Вплоть до встречи с инопланетянами. Космонавт, он и спортсмен, и врач. Инженер, географ и биолог. Астроном и летчик-испытатель. Механик и даже психолог. И если мечта сильнее всех препятствий, путь в космос открыт для каждого. А начинается он здесь, в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, в Звездном городке. 11 января, 60 лет назад, по инициативе Сергея Королева, приказом главнокомандующего военно-воздушных сил Константина Вершинина, была организована специальная воинская часть, задачей которой стала подготовка космонавтов. Впоследствии она была преобразована в Центр подготовки космонавтов.
Легендарный инструктор Сухоруков Игорь Иванович стоял у самых истоков создания отечественной системы подготовки космонавтов. Его можно считать поистине уникальным инструктором. Почти за 50 лет работы в центре он лично подготовил десятки космонавтов и экипажей по программам «Союз», «Салют», «Мир», «Алмаз» и «МКС», в том числе и космических туристов. Он знает в деталях все элементы космических аппаратов и станции, может научить всем приемам пилотирования, обслуживания космического корабля. Но поистине незаменим его опыт и инструкции для проведения стыковки. Игорь Иванович, давайте поговорим, как проводятся занятия. Все ли космонавты проходят такую подготовку, или тех, кто уже вот должен вот-вот лететь? Или, может, там отличаются пилоты от непилотов? Все ли должны знать эти навыки, уметь и понимать?
Подготовка к полету проводится, конечно, не в течение там нескольких месяцев, а несколько лет. Начиная поступление в отряд космонавтов, проходит общекосмическая подготовка сначала 2 года, потом их зачисляют уже космонавтами. На этом этапе они еще пока кандидаты, назначаются уже космонавтом. Еще до полета, другой раз несколько лет, занимаются в группах. Есть такой этап — подготовка в группах. А уже потом, когда зачисляют в экипаж, это примерно не меньше года, наверное, ну, по-разному бывает, когда подготовка уже непосредственно полету по той программе, которая предусматривает данный старт корабля.
Все ли должны уметь стыковать корабль?
У нас трехместный корабль, как правило. Но иногда мы 2 человека лететь. В трехместном корабле командир корабля, который, в принципе, должен уметь все, у него самые широкие функции. Бортинженер корабля. Бортинженер корабля может взаимодействовать от срока подготовки и от того, является ли это представитель Роскосмоса, либо НАСА, или там Европейского космического агентства. Но иногда из-за нехватки времени подготовка несколько ограничена. И тогда функции те, которые должен выполнять бортинженер, частично берет на себя командир. Правое кресло, то есть третий член экипажа, может быть либо так называемый бортинженер-2. У него, конечно, функции более узкие. Он должен, в первую очередь, себя обеспечить, жизнедеятельность. Некоторые операции по управлению системами корабля есть небольшие. И в роли члена экипажа третьего может быть турист. У него тем более меньше всего обязанностей прямых. Так что, в принципе, у 3 членов экипажа может быть различная нагрузка. Другой раз в третьем кресле, то есть в этом кресле бортинженер-2, и подготовленный бортинженер, который раньше летал в левом кресле, в кресле бортинженера, ну, поскольку в экипаж он ходит, особенно иностранные космонавты, его нужно доставить на станцию, на американский модуль, он выполняет роль бортинженера-2.
Процесс стыковки. Знаете, вот в фильмах показывают, что это очень-очень так сложно, практически простому человеку невозможно научиться.
Можно научиться. Почему? У нас же приходит разные люди. Особенно я стыковкой занимался еще 50 лет назад. И тогда в основном командирами корабля были летчики. Либо истребители, либо бомбардировщики. Во всяком случае, это люди военные были. Потом начали брать гражданских специалистов, которые вообще не имели никакой летной подготовки. Но также многие из них хорошо очень справлялись. Это зависит, во-первых, от личных, врожденных, что ли, качеств. Если кто знает, как другой человек за рулем автомашины себя ведет. Человек один свободный, как говорится, не рискованно ведет, а другой подцепится в руль и кроме дороги по колесам ничего не видит. Также здесь и люди есть, которые очень хорошие моторные навыки, быстро воспринимают. И стыковку, кстати, многие у нас были и специалисты из НПО «Энергия», которые раньше работали там, неплохо себя показали как специалисты по ручной стыковке. Ну, конечно, готовиться нужно, тренироваться нужно. Это непростая операция. И не только простая, но очень важная операция. Потому что они, если не состыкуют корабль, то, значит, вся программа будет нарушена.
Одним из ярчайших примеров профессионализма Игоря Ивановича является подготовка экипажа корабля «Союз-Т-13», пилотируемого космонавтами Владимиром Джанибековым и Виктором Савиных. В 1985 году в качестве инструктора экипажа Игорь Иванович принимал непосредственное участие в разработке методик и, собственно, подготовке экипажей к выполнению стыковки с отключенной от электропитания и связи с Землей станции «Салют-7». В результате экипаж подлетел к мертвой станции, смогли пристыковаться и восстановить ее работоспособность. Фильм российского режиссера Клима Шипенко «Салют-7», основанный на этих событиях, получил множество наград на кинофестивалях. Раньше эта история была засекречена. Да и сейчас немногие знают, что одним из героев был именно Игорь Иванович Сухоруков.
Этот экипаж, Джанибеков, командир был, Савиных Виктор Петрович, бортинженером. Станция действительно потеряла управление, а раз она неуправляемая, она и неориентированная была, и солнечные батареи не работали, станция замерзла. Здесь надо было идти на неуправляемую станцию. Ну, конечно, как там в фильме, очень много приукрашено, конечно. Плывые скорости были, но при подготовке мы раза в три их больше задавали станции угловой скорости, и экипаж справлялся. Конечно, не сразу, натренировавшись. Ну, а как там показывают, там, видимо, возможности кино не такие. Представляете, скорость примерно 0,2 градуса в секунду. Это не такая уж большая скорость для визуаля. Ну, а для стыковки это, конечно, трудно. Но экипаж справился. В кино некоторые вещи, может быть, действительно упрощены, а некоторые, наоборот, уж слишком показаны. В принципе, конечно, если даже скорость и небольшая, представляете, 7-тонная масса корабля должен отслеживать этот стыковочный узел, за ним двигаться, так, чтобы потом состыковаться с небольшими скоростями, иначе если большая скорость стыковки может повредить и не только узел стыковочный, но и такой удар, что и солнечные батареи отвалятся у станции.
То самое главное и самое важное должны уметь космонавты при стыковке. На что обратить внимание? Скажите, ну это честно, это же не так, как припарковаться, да?
Понимаете, когда мы припарковываемся на машине, там мы в одной плоскости, да, и у нас опора, 4 колеса, на всякий случай. Здесь корабль в невесомости подвешен, и по всем осям он имеет свободное вращение. Поэтому нужно, во-первых, и ориентацию выдержать точно, и скорости относительно станции, и скорость сближения, и скорости боковые. Поэтому сразу по нескольким параметрам одновременно не так просто управлять. Поэтому нужен навык, и поэтому они сотни режимов выполняют на Земле, прежде чем в полет идут. Ну, пока что в ручном режиме большинство, не будем говорить там старые времена, когда были иногда срывы по стыковкам, а так сейчас не было замечаний к экипажу, чтобы экипаж не выполнил стыковку.
За вот эти 50 лет, которые вы работаете...
Неполные
50 лет. Усложнилась или упростилась вся операция?
Разные были этапы. Почему раньше, вот когда мы начинали у нас, станция была полегче, с кораблем стыковались, а потом станции «Салют» пошли, они не такие тяжелые были, и они держали ответную ориентацию. Поэтому кораблю не надо было облетать, выходить на стыковочный узел. Станция сама подворачивала свой стыковочный узел. Было попроще. Потом, когда станции стали потяжелее, вот станция «Мир» уже, она же не подворачивала. Нужно было выйти, облететь вокруг станции, ну, не совсем вокруг, какие-то углы, выйти на стыковочный узел. Здесь уже дополнительно нагрузка на то, что выполнить правильно облет, не нарушив безопасность, выйти и потом уже причалиться, состыковаться. В принципе, сейчас и на МКС также. Станция может находиться в ориентированном состоянии. Правда, может она и в инерциальной системе вообще неподвижно стоять. Либо оставаться в орбитальной скорости, то есть вращаться, облетая Землю. Это немножко посложнее, Но для экипажа таких непреодолимых трудностей нет в стыковке.
Скажите, пожалуйста, а вот были ли за последние годы такие внештатные ситуации, когда приходилось вручную стыковать?
Были.
Да? И, оказывается, это часто. Я думала, что это вообще просто там один раз...
Нет, были. А потом, знаете, у нас еще есть такая операция, как перестыковка корабля. Если корабль пришел на один стыковочный узел, нужно его, этот стыковочный узел, освободить под другой корабль. Тут, в зависимости от того, грузовой или транспортный корабль, бывают такие операции перестыковки. Тут только вручную. И расстыковка, и облет, и стыковка только в ручном режиме. То есть экипаж всегда может выручить систему, если она отказала.
Еще один уникальный тренажер – центрифуга. Все космонавты, проходившие подготовку к полетам в космос, обязательно проходят тут проверку вестибулярного аппарата. Центрифуга раскручивает космонавта с перегрузкой, как при старте или посадке корабля. При этом он должен сохранять работоспособность. Не все проходят это испытание, рассказывает инструктор Владимир Николаевич Киршанов.
Ну, во-первых, центрифуга космонавты встречаются практически еще и будучи не космонавтами, а только кандидатами в отряд, претендентами, когда проходит отбор. И вот после прохождения всех видов отбора и типов на других средствах, в части касающейся медицины, уже в конце они приходят на центрифугу, где подвергаются воздействию перегрузок. А потом уже в процессе подготовки, те, кто там проходит, будет допущен комиссия, они уже приходят на общекосмическую подготовку. И вот с того момента начинается ежегодная врачебно-летная комиссия, проходит врачебно-летная ВЛК. Они все летают на самолетах, поэтому это в обязательном порядке.
То есть это проверка, это не тренировка, это проверка или нет?
С одной стороны проверка, а с другой стороны и тренировка. Организм, в принципе, уже начинает... Ну, во-первых, человек понимает физически, что такое перегрузка. А перегрузка, вы же сами понимаете, что космонавта, она ждет как на этапе выведения космического корабля на орбиту, так и на этапе спуска. Спускаемого аппарата, ну, как корабля, и потом спускаемого аппарата в плотных слоях атмосферы. Тем самым и тренировка, и одновременно все это проходит в присутствии под контролем наших врачей Центра подготовки космонавтов, где они оценивают его физиологическое состояние, физиологические параметры.
Меняются ли как бы вот эти вот нормы, сколько должен человек испытывать и при каких перегрузках он тренируется или проходит испытания?
Вот за то время, которое я здесь, за последнее, ну это будем называть новейшее время, да, новейшая история, нет, эти нормы не изменились. А вот для космонавтов первого набора там были более жесткие нормы, потому что даже тот факт, что при возвращении на Землю в спускаемом аппарате, например, корабля «Восток», там при перегрузке, при прохождении плотных слоев атмосферы спускаемым аппаратом, там перегрузки были побольше. Поэтому они в процессе подготовки подвергались большим перегрузкам.
Я еще знаю, что у вас там не одна, а две, да, центрифуги?
У нас в центре подготовки даже три центрифуги. Они по функциональным возможностям своим разные. Отличаются они тем, что такое принципиальное отличие этих центрифуг заключается в том, что у ЦФ-7 две степени свободы. То есть это основное движение по кругу плеча и свободно подвешенная кабина. А у центрифуги ЦФ-18 четыре степени свободы. Это движение по кругу плеча внутри зала, да, и так называемый карданов подвес на конце этого плеча. Это кабина, кольцо, вилка, которые не свободно уже подвешены, а управляемые посредством приводов, контролируемое управление. Вращение вот этого набора кольцо, кабина и вилка, они просто расширяют возможности по созданию перегрузок. Направление вектора перегрузки может быть различное, то есть повышается возможность. Ну и так как все это управляемо, то можно моделировать различные условия как полета космического корабля, так и в общем-то, летательного аппарата, или человека, находящегося в кабине летательного аппарата, неважно какого.
Бывают у вас такие гости, допустим, которые тоже проходят какие-то тесты, испытания на центрифуге, не космонавты?
Бывают. Перед этим, конечно, естественно, предварительно нужно в обязательном порядке пройти медицинское обследование. Ну, минимальное для простого человека, простого, абсолютно здорового, будем так говорить, или теоретически здорового. На обеих центрифугах созданы тренажеры, динамический тренажер ручного управляемого спуска, на которых можно моделировать полет спускаемого аппарата в плотных слоях при возвращении корабля на Землю. С высоты 80 километров до момента раскрытия парашюта, когда космонавты отрабатывают навыки ручных режимов управления спускаемым аппаратом. Вот центрифуги еще интересны и этим.
То есть создаются такие условия, что при перегрузке человек должен как-то быстро реагировать, да, и принимать решение?
Ну, это на случай, если отказывает автоматика, то космонавта мы учим управлять спускаемым аппаратом при возвращении на Землю. Космический аппарат обладает небольшим качеством, и за счет некоторых манипуляций ручкой управления реагирует реактивные двигатели спускаемого аппарата подрабатывают, газовые. Тем самым космонавт отрабатывает режим ручного управляемого спуска с целью попадания или приземления максимально близко к заданной точке окончания полета и с наименьшей перегрузкой.
Тема дня.